Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, секретарь Союза писателей России, преподаватель Оренбургской духовной семинарии Михаил Александрович Кильдешов. Мы говорим сегодня о священнике Павле Флоренском, которому в этом году исполнилось 140 лет со дня рождения, и вот 8 декабря мы отмечаем скорбную дату, 85 лет его мученической кончины, его расстрела в 1937 году. И вот, может быть, мы поговорили о его значении в культуре, о его наследие, вот об этом скорбном событии, да, вот сейчас достоверно известно, где, как Флоренский был расстрелян, и все-таки это священник, и многие духовные лица были канонизированы, прославлены в лике святых. Вот как обстоит дело с возможной канонизацией отца Павла? Идут ли об этом какие-то разговоры в церкви? Есть ли такие идеи, есть ли такие предложения?
Мне известно, что было несколько подступов к канонизации отца Павла, и вот буквально в недавнее время вопрос этот встал вновь. Мне известно, что готовится дело по канонизации отца Павла. Но вот, скажем так, с 80-х, 90-х годов сложилась целая, скажем так, череда камней преткновения по поводу этой канонизации. Но, собственно говоря, если вдумываться и приводить какие-то весомые доводы, то, собственно говоря, ни одного препятствия, по большому счету, для этого нет. В комиссии по канонизации долгое время была, скажем так, негласная установка на то, что те, кто принял мученическую смерть за Христа, но признал свою вину в ходе следствия, да, они, вот, скажем так, из орбиты канонизации, по крайней мере, на определенное время вышли. Но в каждом конкретном случае надо рассматривать все происходящее отдельно. Что касается отца Павла, да, он признал свою вину в ходе следствия, но признал не ради того, чтобы спасти себя самого или уйти от заключения, или ссылки и прочего. Он, собственно говоря, претерпел задруги своя, потому что сохранились сведения о том, что те, кто, скажем так, с ним проходили по этому делу, в определенный момент сказали: «Отец Павел, вы величина мирового значения, вам все равно ничего не будет, возьмите вину на себя, нас всех освободят, и вы, собственно говоря, не пострадаете». И отец Павел ради этого, может быть, в том числе и спасая свою семью, принял удар на себя и, собственно говоря, отвел, хотя отвести удар от тех, с кем он проходил по делу, в полной мере не удалось.
А в чем, собственно, была его вина? Что ему инкриминировалось?
Ну, он и, скажем так, те, кто проходили по делу, они обвинялись в организации партии Русского Возрождения. Вот. И, как говорили тогда сами следователи, они писали романы, и чем занимательнее сюжет этого романа, чем он обширнее был, тем считалось лучше для следственного дела. Там в итоговом заключении каких-нибудь лиц только не придумано. И связь с Папой Римским, и восстановление монархии, и диверсии, и все такое прочее, но абсолютно надуманное, сфабрикованное дело, да, вот. И та работа, которую мы знаем, она сохранилась в следственном деле, предполагаемое государственное устройство в будущем, написанное отцом Павлом Флоренским, это тоже очень интересная работа в его наследии. Некоторые несправедливо к ней относятся, интерпретируя ее как работу, в которой он пытался каким-то образом себя тоже оправдать. Но тут надо понимать, в какой череде событий эта работа возникла. это уже финальный этап следственного дела. Флоренский, по большому счету, знал, чем все закончится. Все очные ставки состоялись. Он понимал, что наказание не избежать. Какого наказания, заключения или, может быть, расстрела, Флоренский не знал, но он знал, что то, что им пишется сейчас, вот в этой работе, предполагаемое государственное устройство в будущем, быть может, это последнее из написанного им. Быть может, это последняя попытка спасти свое честное имя. И работа писалась в надежде, что она так или иначе дойдет до потомка, и в ней Флоренский мог выразить свои истинные суждения по поводу государственного строительства. Работа в целом нетипичная для него. Нечто подобное мы могли бы с вами ждать от Булгакова, Бердяева, Ильина. Да? В буквальном смысле Флоренский никогда не говорил о том, как на уровне министерств должно быть устроено наше Отечество, но там он как раз-таки об этом говорит. Следователи пытались использовать, видимо, эту работу как программу вот этой надуманной партии, но ничего не получилось, потому что работа государственническая, работа державная, в ней Флоренский говорит о производстве, об экономике, об образовании, о народном здравоохранении, о том вообще, как вести национальную политику. И Павел Васильевич Флоренский мне рассказывал, что в 90-е годы эта работа в Абхазии была напечатана в газетах как программа государственного строительства. Ее сегодня перечитываешь, и каждое слово Флоренского предельно актуально. Там, где он говорит, что в образовании должно вернуться воспитание, что в системе образования необходим единый учебник, который зачастую важнее, нежели какие-то монографические ученые труды. Он говорит о том, как правильно устроить державную имперскую национальную политику, где русский народ должен быть объединяющим. Как важно, писал Флоренский, чтобы народ не стекался к столицам и не обезлюдивали окраины. Как важно вот это разделение труда в стране и образование, скажем, профильных университетов с учетом особенностей каждого региона. То есть буквально каждое слово сегодня можно взять на вооружение и построить, скажем так, новое какое-то, скажем так, дать установки для нового государственного строительства.
Наверное, тоже буквально сейчас не стоит воспринимать как некую конституцию, потому что этот текст писался в свое время, для своей эпохи, в своей ситуации, когда была особенно значима роль вождя, скажем так. Вот. Ну и любой исторический текст, будь то евразийцы или Иван Ильин, не может быть дословно воплощен в практике. Ну, конечно, этот текст мне представляется чем-то вроде платонского государства. То есть философ писал о чем угодно, но в зрелости и в особой ситуации он создает высшее, что только может создать платоник. Он создает законы. Вот. И в каком-то смысле этот текст, на мой взгляд, имеет некую аналогию с поздним Платоном, с платоновским государством, с платоновскими законами, подзакониями. Хотя, конечно, прямой параллель здесь провести нельзя. Вот. То есть вы считаете, что этот текст можно воспринимать как аутентичный текст Флоренского, да? То есть это его мировоззрение, уверен, его взгляды.
Он написан не под давлением. Mm-hmm. Не под давлением, зная, как филолог, стилистику Флоренского. Mm-hmm. Да? Я очень хорошо вижу, что это аутентичный для него абсолютно свободный в духовном смысле текст. Но мы отвлеклись, да, к вопросу о канонизации. Да. То есть вот первый камень преткновения, да, это... Вот этот самый оговор. Второе, о чем мы уже сказали, использование терминов, термина «магия». Ну, тут опять-таки адресую к отцу Иоанну Крестьянкину и к Лосеву. Вот. Mm-hmm. Еще, скажем так, ну, не богословский момент, а скорее социальный, был связан с тем, что некоторые считают, что слишком уж активно отец Павел сотрудничал с советской властью. Mm-hmm. Он сотрудничал с советской властью ровно настолько, насколько был человеком государства. А он, безусловно, был государственником. Думается мне, что вот это такое отношение к своему отечеству, как строителю отечества, он унаследовал от отца. Отец у него был инженером-путейцем, строил железные дороги, да? Человек со столичным образованием, он жил на окраине на окраине империи, на Кавказе, там вагончики, обитым наспех коврами, ради того, чтобы построить железные дороги, да, и вот это с детства Флоренский впитал. Более того, когда он был в заключении в Сковородино, где осваивали мерзлоту, он неподдельно пишет своей семье, что можно испытывать только восторг, глядя на то, как советская страна вгрызается в непроходимое пространство. И говорит, если бы не разлука с семьей, я бы эту свою ссылку в заключение не воспринимал бы как муку, как испытание. Да? То есть вот Флоренский был человеком державным. Его работа над проектом Гойл-Ро, да, большую задачу выполняла. Его включенность, как теперь уже известно, в ядерный проект. Хотя известны по воспоминаниям дочери Ольги Павловны слова Флоренского о том, что «я знаю, как создать такое оружие, которое уничтожит весь мир, но я унесу эту тайну с собой в могилу». Советская власть на умы была рачительна. Конечно, Флоренский попал в ежовские репрессии. Да? Если бы он дожил, ну, история не терпит сослагательного наклонения, но мне как писателю позвольте. Если бы он дожил до времен Берии, я думаю, Берия, как тот, кто курировал ядерный проект, он бы уберег Флоренского. Да. И тоже мысли сослагательно. В годы Великой Отечественной войны ум такого человека, как отца Павла, очень бы пригодился. И Великая Отечественная война, может быть, закончилась и раньше, да, если бы такие люди, как Флоренский, там, предложили нам нечто, что может одолеть врага гораздо.
Ну, кстати, в энциклопедиях советских дата смерти Флоренского указана 1943 год. Вот как это произошло? Откуда появилась эта дата? Сейчас ведь мы имеем подтверждение о расстреле.
Да. Угу. Это можно объяснить тем, что Флоренский был осужден на 10 лет изначально. Угу. Как раз в 43-м году истекал 10-летний срок заключения. Угу. Это первое. Но что связано с его гибелью, вообще с течением времени накопилось очень много домыслов и легенд. Да? Кто-то говорил, что Флоренский там утонул на барже. Есть легенда о том, что его в заключении задавило бревном и так далее. И самое, может быть, скажем такая, ну, и правдоподобная, и неправдоподобная одновременно легенда связана с тем, что Вернадскому удалось вырвать Флоренского из заключения, и тот тайно где-то работал в лабораториях над созданием ядерного оружия вплоть до 43-го года. Ну, это, конечно, легенда, она ничем не подтвердилась, да, но контакты Флоренского и Вернадского известны. Да? То есть, вот, скажем так, сотрудничество с советской властью – это служение отца Павла Отечеству по завету апостола Павла, да, что свое Отечество оставлять не должно, и надо спасать все, что можно, и сберегать все, что...
Я, кстати, вспоминаю из последнего тома отца Андроника «Путь к Богу». Там есть факты, что Томаш Масарик, президент Чехословацкой республики, предлагал Флоренскому выкупить его. И тогда была такая практика, что заключенные выкупались другими государствами, и Пешкова, первая жена Максима Горького, участвовала активно в спасении вот многих заключенных, была таким посредником. Вот. Но все-таки Флоренский отказался, да, или Флоренский отказался, или как-то вот существует такая версия, что Флоренский отказался от этого предложения.
Более того, у Флоренского была возможность эмигрировать со всей семьей. Представьте, это еще более тяжелый выбор. Остаться в заключении, зная, что и семья твоя будет претерпевать. Да? Но вот есть интересный момент. Мы с вами знаем, что Чехия – один из локусов русской миграции наряду с Францией и Сербией. Да? И вот я со специалистом однажды по славянским странам разговаривал по этому поводу. Почему Масарик был так заинтересован во Флоренском? Потому что у него была задача в Чехии поднять промышленность. А Флоренский, как ученый, был там, ну, просто золотая голова для таких задач. Да, но тем не менее, вот мне тоже представляется, что, ну, наверное, не одномоментно Флоренский принял решение, и, наверное, в какой-то момент ему вот такой евангельский вопрос тоже возник перед ним: «Кому грядешь?». Он знал, на что идет, куда идет. Ему дважды предлагали, уже второй раз, когда он оказался в заключении на Соловках, второй раз была попытка, скажем так, вытащить его из заключения. И он осознанно попросил больше не хлопотать по этому поводу. Да, и, собственно говоря, есть предположение, что его, скажем так, этапирование Забайкалье на Соловки связано в том числе и с тем, что вот эта идея отъезда иммиграции в Чехию, она прозвучала, и стукачей тоже вокруг хватало, видимо, донесли. Да, и вот это послужило отчасти тому, что Флоренский оказался на Соловках. И его жена Анна Михайловна этим тяготилась.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, секретарь Союза писателей России Михаил Кильдишов. Мы говорим сегодня об отце Павле Флоренском. Ну, вот Михаил Александрович не только исследователь творчества Флоренского, и не только преподаватель, но и писатель и поэт, да? Правильно? Вот и Флоренский тоже ведь поэт. Это одна из ипостасей его творчества. Поэма «Аро», написанная в сковородинской ссылке. Но есть и более ранние поэтические опыты, относящиеся к началу века. Вот вы как-то ориентируетесь на поэтический стиль, на поэтическое вдохновение Флоренского в своем творчестве? Есть какие-то пересечения? Или вы из другого теста?
Ну, собственно говоря, мое изначальное обращение к Флоренскому связано с его поэтическим творчеством. Да, в ранние студенческие годы я параллельно увлекся русской поэзией, русским символизмом, да, и русской религиозной философией. Очень хотелось найти персоналию, в которой бы эти два вот таких мощных направления русской культуры пересекались бы. Конечно, там, в первую очередь возник Соловьев, но о нем было сказано и написано очень много. А вот я был очень удивлен и поражен, когда у Флоренского оказалось солидное поэтическое наследие. Да, и вот меня это очень обрадовало. Возможно, обратиться с философской точки зрения к его поэзии. Нельзя, конечно, сказать, что он в контексте символистов поэт первого ряда, но, как известно, в литературном процессе иногда те, кто оказались во втором эшелоне, определяют в перспективе гораздо больше, нежели, скажем так, авторы первого ряда, потому что они своим творчеством выбирают свои золотые жилы до конца. Да, а вот поэты второго ряда, они, собственно говоря, в силу того, что, может быть, не сконцентрировались на литературном творчестве должным образом, они оставляют очень большой задел для последующих поколений. И вы правильно сказали, что я в какой-то момент, конечно, претерпел на себе влияние поэтическое Флоренского. Я был влюблен в его отдельные стихи. Вот, например, стихотворение «Молитва». «Богородица ясная, не оставь, помоги. Жизнь метется ненастная, обступили враги. Розовым облачком нежное ты в лазуре скользишь. Жду в тревоге мятежной я, жду я мира, дай тишь». Замечательные стихи. Это подлинная молитва, это искренность юного сердца верующего. Так что Флоренского как поэта предстоит еще открыть во всей полноте. И вот я знаю, что недавно опыты литературные отдельным томом вышли. Вот, отдельный том в творчестве Флоренского. Конечно, это интересный поэт, это поэт-философ, это поэт-метафизик. Я очень хочу, чтобы современное поколение поэтов с определенным интересом к нему обратилось.
Ну вот, когда Вячеслав Иванов, а Вячеслав Иванов все-таки поэт первого ряда Серебряного века, написал «Мелопею человек», он хотел ее издать непременно с комментариями отца Павла. И поскольку отец Павел эти комментарии не написал, поленился или не захотел, он «Мелопею человек» не издал вот до 1939 года, и только потом уже в эмиграции в время, вот она будет издана уже, кстати, после смерти отца Павла. То есть, вот, значит, все-таки он как-то ценил и как поэта, и как мыслителя Флоренского, да, то есть между ними...
К тому же колоссальное влияние Флоренского на Андрея Белого известно, да. Отец Андрея Белого, пропетр Бугаев, преподавал в Московском университете у Флоренского, и как они потом оба два друга признавали, что, собственно говоря, Флоренский открыл отца для сына. И если мы, допустим, сопоставим творчество Флоренского хронологически и Белого, то там, наверное, влияние Флоренского на Белого в поэтическом смысле значительное. Да? У Белого мы знаем «Золото в лазуре» сборник, у Флоренского «Вечные лазури», большинство стихов из которого написано раньше, чем стихи Белого. Да? То есть, и вообще философские идеи Флоренского во многом определили художественное творчество той поры. Если мы возьмем с вами работу «Мнимости в геометрии», математики своей эпохи прошли мимо нее, а вот поэты и писатели, да, скажем так, следы этой поэмы, следы этой работы мы видим в некоторых там, стихах и поэмах Максимилиана Волошина. Да, мы там видим в финальной части «Мастера Маргариты», когда вот эта воландовская свита там, изменяется, когда она вот, там, на фоне Луны скачет. Да, считается, что Булгаков под влиянием, вот, скажем так, математических идей Флоренского эту картину геометрическую писал. Ну, то есть...
Вы знаете, у меня на факультете висят иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Анатолия Тимофеевича Фоменко, академика, математика, который занимается топологией, и там действительно есть очень много интересных параллелей с «Мнимостями в геометрии», потому что Фоменко еще и комментирует эти эпизоды романа как математик. Вот когда вы у нас будете в гостях, и радиослушатели придут к нам на факультет, это возможно сделать в один из дней открытых дверей запросто. Вот вы можете увидеть эти очень интересные иллюстрации к роману. Вот. А я хотел вот вас спросить, может быть, не совсем о Флоренском, а вот зачем христианину нужна поэзия? Вот христианин живет в молитве, да? Сама по себе молитва — это поэзия, вот. Но все-таки иногда возникает желание сочинить что-то свое. О чем? О Боге? Ну, наверное, не только о Боге, да?
Мне думается, что поэзия способна примирить землю с небом. Все-таки мы не настолько высокого роста, чтобы сразу дотянуться до небес. Да, и вот зачастую, особенно для новоначальных, для тех, кто делает первый шаг к храму, поэзия становится такой лестницей, да, и достаточно прочной. Вот, она все-таки так или иначе связывает бытие с инобытием. Я, конечно, противник таких интеллигентских суждений, когда говорят, там, поэт с Богом напрямую связан, в церковь входить не надо. Нет, конечно, это интеллигентская утопия. Вот. Но подлинная поэзия всегда так или иначе приближает человека к церкви. И когда мне задают вопрос, как ты вообще вот пришел в церковь, я говорю, что изучать и преподавать русскую литературу, если ты ее преподаешь в определенной глубине и полноте, и не стать православным человеком, невозможно. Невозможно. Все к этому располагает, все к этому ведет. Вот. И в этом смысле отец Павел, помимо того, что это ученый, богослов и философ, это для многих людей и путь в церковь. Причем не только для тех людей, там, когда Флоренский приходил к читателям в годы перестройки. Это и для людей моего поколения. Да, может быть, я в церковь пришел быстрее благодаря тому, что узнал, что наука, творчество и вера, религия не противоречат друг другу. Это как раз те водоразделы мысли, о которых писал отец Павел, и они только во всей полноте могут помочь человеку обрести вот эту полноту жизни, полноту мира.
Ну, есть ведь люди, которые, начиная с Флоренского и придя в церковь, потом отказались от него, увидели в нем русского Фауста. Вот есть такая книга Натальи Банецкой, вы, наверное, знаете. Вот, возможен, наверное, и такой путь.
Ну, это к вопросу о тех заблуждениях, о которых мы уже сказали, да? И не во всей полноте знают биографию. Много ли мы знаем скажем так, представители религиозной философии, которые создали такую укорененную семью, которые так родили о своем роде, которые имели и родину рода, как Кострома для отца Павла, и родину, собственно, своей жизни, как Кавказ для него, и родину духу, как Сергиев Посад. Да, вот в этом смысле флоренский, скажем так, православной русской жизни никак не противоречит. Просто вот, скажем так, от некоторых заблуждений, ну, можно отойти от флоренского, но, скажем так, флоренский от того меньше и глубже не становится.
Сегодня флоренский нам может дать какие-то уроки? Вот не исследователям, не ученым, которые, понятно, до каждой косточки разберут текст, до каждой буковки, а вот простому человеку, который хочет как-то понять, что происходит сегодня в непростом мире, разобраться, что делать, уезжать, не уезжать, да, где жить, как жить. Вот.
Во-первых, это отношение к дому, семье и роду. То, чему мы должны поучиться у флоренского. Да? Никто из детей отца Павла не эмигрировал. Да? Все упокоились в русской земле. Это во-первых. Во-вторых, мы с вами знаем, что флоренский в годы Первой мировой войны был священником санитарного поезда. И он курсировал с фронта в тыл, перевозя раненых. Он и трудился как священник, и буквально как санитар. Он войну видел своими глазами, и у него есть проповедь «Христолюбивое воинство». Он знал, что Россия в этой битве праведной права. У флоренского мы можем поучиться самоотверженному отношению к жизни. Он себя не жалел ни в трудах, ни в служении, ни в отношении к ближнему. Известна фраза «Никто не знал, когда он спит». Настолько был неутомим в трудах. Ну и кроме того, возвращаясь к вопросу о канонизации, да, вот, думается мне, что именно сегодня нам нужен такой небесный ходатай. У наших врачей есть небесный ходатай в образе святителя Луки, да, у наших воинов есть флотоводец Ушаков. А вот кто из покровителей исторически, хронологически близко к нам есть у писателей, как ходатай, у ученых. Да? Вот. Не так много у нас святых, которые действительно были людьми семейными. То есть в этом смысле, да, флоренский своим молитвенным покровом может укрыть очень много. И дай Бог, чтобы мы не только на конференциях могли с вами говорить об отце Павле, но и в храмах на богослужении, за литургией, читая акафисты и молитвы, помянуть священномученика Павла. Бог даст, на нашем веку это произойдет. Лично я на это очень уповаю.
Да, это очень важно. Вот недавно были на лекции академика Чучалина, выдающегося нашего пульмонолога, хирурга, и он с трепетом говорил о святителе Луке, воине Сенецком. Действительно, то, что святитель Лука, судьба которого в чем-то была близка к судьбе отца Павла, правда, ему удалось выйти из этого ада лагерей. Вот, то, что святитель Лука появился у врачей, у медиков, это невероятный пример достойного служения, да, вот, ученого, который стал епископом, который стал священником. И я совершенно согласен с вами, что вот для филологов, философов образ такого святого был бы очень душеполезен. Вот. Ну, есть современник флоренского Михаил Александрович Новоселов, святой Михаил Новоселов, который был канонизирован, прославлен как новомученик. Вот. Но все-таки надо признаться, что по значимости наследия, литературного наследия, писательского наследия, Новоселов, конечно, существенно уступает флоренскому.
По масштабу, по широте флоренский, конечно, больше, но и с Новоселовым у них были тесные контакты. Ава Михаил, как они его называли в новоселовском кружке, и поэтому тут тоже есть интересная переписка, их диалог. Это тоже...
Да, Сергей Михайлович Половинкин издавал их переписку, да, вот, Так что, ну что же, я думаю, что вот эта мысль о том, что люди разных профессий должны обращаться в своем творчестве к каким-то неколебимым образцам, образцам достойного служения, патриотизма, веры, это мысль, сказанная нашим гостем Михаилом Кильдешовым, должна нам запомниться, и, может быть, это важный аргумент, который услышит и церковь, когда вновь будут обращаться к вопросу о канонизации отца Павла Флоренского. Как уж этот вопрос будет решен, это не нам судить, это соборный организм церкви должен решать. Но мы можем уповать, наверное, на это, да?
Да.
Я очень благодарен вам, Михаил Александрович, за нашу беседу. Надеюсь, что это не последняя беседа на Радио Вера. Мы сегодня беседуем в Зуме, вы в Оренбурге, я в Москве. Но я очень надеюсь, что вы приедете к нам в студию, когда в очередной раз прибудете в Сергиев Посад для продолжения вашей работы. Мы ждем выхода вашей книги, мы будем ее с интересом читать, и я желаю вам помощи Божией в ваших научных, педагогических, литературных трудах.
Спасибо, Алексей Павлович, за вашу замечательную передачу, за приглашение. Дай Бог здравия и помощи Божией.
Спасибо большое. До новых встреч в эфире радиостанции «Вера».
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере. Верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.